Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Казанском и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с историком, писателем, философом Александром Петровичем Афанасьевым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Подошли ко Христу сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангельская мораль отличается от чисто человеческой морали. Ученики Христа Спасителя тоже люди, и не сразу осознают истинные цели и мотивы поступков своего божественного Учителя. Какое-то время они видят в нем грядущего земного царя израильского, и совершенно естественным образом ожидают, что обретут вместе с ним при его воцарении земное благоденствие и земную славу. С тем и обращаются ко Христу Иоанн и Иаков Зеведеевы. И с точки зрения земной, их вопрошания вполне уместны. Они пошли за Христом всецело, и они весьма рискуют своим земным благополучием. Им, естественно, надеяться на то, что за свою самоотверженность они получат соответствующую награду. Поэтому их диалог со Христом Спасителем какое-то время происходит, как это нередко бывает, в чисто человеческом общении, как бы в двух разных плоскостях, с разной смысловой подоплекой. «Можете ли пить чашу, которую я пью, — говорит Христос, — и креститься крещением, которым я крещусь?» И апостолы, не задумываясь, говорят: «Можем». Они уже, имеющие решимость последовать за Христом ради достижения земного торжества, еще не прозревают, что Господь даст им решимость гораздо большую для преодоления земного и обретения небесного. В том и заключается основной смысл Нового Завета, что Христос пришел соделать земное бытие преддверием бытия небесного, началом жизни вечной, а не с целью переделать одну только земную жизнь по некому идеальному образцу. Насколько это на самом деле неосуществимо, показывает сама несколько тысячелетняя история земной цивилизации. Бесчисленные войны, революции и социальные потрясения возносят одних представителей рода человеческого и смешивают с прахом других. Народы сменяют народы, и один способ общественного устроения другой. И очевидно, что в границах самой земной истории, берущей начало с грехопадения прародителей и завершающейся со вторым славным и страшным пришествием Христовым, нет в ней, кроме самой Церкви, кроме правды Божией, совершенно твердого и непотопляемого основания. Это, кстати говоря, очень хорошо ощущали великие святые Церкви. Уходя в пустыни, скитаясь во пропастях земных, они искали более твердого основания, чем, как это сказано в великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого, текущее времени и естество, и находили это твердое основание в Боге, во Христе, в освобождении от собственных греховных страстей. Прибежищем и помощником в этом их подвиге истинно была их вера и решимость на эту ожесточенную борьбу с собственной греховностью, а вовсе не силы и не правда мира сего. Так подвиг преподобной Марии Египетской свидетельствует об этом. Насколько был исполнен грехами первый период ее жизни, настолько же стало исполнено покаянием ее житие в пустыне, которое по своему крайнему аскетизму могло быть осуществимо только с помощью Божией. Причем этот особый аскетизм, этот уединенный отшельнический образ жизни вовсе не противоречит соборной полноте Церкви. Такого рода подвиг исключителен по отношению к общепринятому традиционному христианскому образу жизни, но он также совершается внутри Церкви, а не вне ее, потому что здесь истинно Дух Святой дышит где хочет. В житии преподобной Марии Египетской мы видим, что по истечении не одного года своего пустынного подвига она приглашает преподобного Зосиму, чтобы причаститься святых христовых тайн. И это есть свидетельство литургической завершенности ее подвига. Задача преодоления собственной греховности стоит перед каждым человеком. Для осуществления этой задачи не обязательно, подобно преподобной Марии Египетской, уходить во внешнюю пустыню, потому что от самого себя все равно не уйдешь. Но задача этой борьбы с собственным грехом, по меньшей мере, должна осознаваться нами, если мы вообще хотим идти за Христом Спасителем. Если же мы дерзаем причащаться телу Его и крови Его, то понимаем ли мы, что за чашу мы пьем и каким крещением мы крещены? Да, не всегда и не во все мгновения земной жизни это понимание сопутствует каждому христианину. Но мы видим, что и святые апостолы далеко не в одночасье осознали, какой подвиг им уготован. Однако их сердце горело любовью ко Христу и готовностью следовать за Ним, что в конечном счете помогло апостолам преодолеть собственные немощи и несовершенства и стать истинным фундаментом Церкви Христовой. От современного, считающего себя христианином человека, конечно же, требуется намного меньший подвиг, но чаша Христова остается той же чашей, что и 2000 лет назад. Необходимость победы над грехом также остается главной задачей жизни и современного человека, а наградой, венцом, также неизменно Царство Небесное, жизнь вечная.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святой мученик Стефан Казанский. Святой мученик Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Иоанном Грозным в 1552 году он уверовал во Христа и получил исцеление. Святой был крещен протоиереем Московского собора Тимофеем, который доставлял послание митрополита Макария русскому войску. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили. Часто приходится слышать вопрос, почему верующие люди так ожесточаются друг на друга? Откуда эта ярость и изощренные пытки? Вроде бы и те, и другие верят в Бога как Творца мира, давшего людям нравственный закон. И те, и другие, по идее, должны стараться этот закон соблюдать. И вот что выходит, одни на других, как лютые звери. Почему так? Ответ прост. Вопреки мнению многих в нашем толерантном, так сказать, обществе, то есть на практике к истине безразличном, истина есть, и она одна. Господь Иисус Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Во-первых, в Него, как воплотившегося Бога живого, верят далеко не все, мусульмане в частности. Да и одной веры в одну истину тоже недостаточно, чтобы всегда оставаться нравственно безупречным. Главная же проблема в том, что неверное представление о Боге, который бесконечно выше этого мира, порождает с неизбежностью ожесточение против тех, кому Бог, и они об этом свидетельствовали сами, открыл себя. Получается выбор – или принять свидетельство истинное, что утвердившемуся в гордом самосознании человеку нелегко, или стереть свидетеля истины с лица земли. Это, как правило, легче. Потому так редок подвиг мгновенного обращения и достижения святости, который явил мученик Стефан Казанский.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Афанасьев, писатель, историк, философ, автор книги «Смысл и предназначение России». Сегодня очередной эфир из цикла «В поисках русского пути». Ну, много к нам приходило самых разных экспертов, и мы говорили на эту тему. Тема обширная, затрагивает и историю, и день сегодняшний. Но, тем не менее, до сих пор мы не исчерпали все те вопросы, которые у нас возникают, когда мы задумываемся о русском пути. Прозвучала песня Дмитрия Шведа, песня «России». «Богородица плачет». Очень люблю этого автора. Он, конечно, более известен как исполнитель русского романса, но есть у него и диск духовных песен. Хотелось бы для начала к Александру Петровичу Афанасьеву обратиться с таким вопросом. Ну вот «Богородица плачет» в песне у Дмитрия Шведа. А «Богородица» является покровительницей России. Когда слезы мы сможем утереть со светлого лика Богородицы? Когда она перестанет плакать? И настанет ли тот день, когда это случится?
Конечно, очень сложный вопрос, очень сокровенный. Вот, Богородица, наверное, плакала о нас больше некоторое время назад. Я думаю, что сейчас что-то ее начинает у нас...
Что-то более отрадное происходит.
Более отрадное, потому что вот по себе личное... Я чувствую ее поддержку в благих начинаниях, причем поддержку очень существенную, очень реальную. И мне кажется, это не только к личности она относится вот таким вот образом, сколько относится и к России, которая повернулась, и к ее дитю вновь с покаянием, и к своей сущности православной. В общем-то, на мой взгляд, мы начинаем какое-то движение, которое должно получить благословение Богородицы.
Александр Петрович, ну, если рассматривать эту тему, которую мы осмеливаемся обсуждать в студии Благовещения, то можно уподобить Россию кораблю. Корабль плывет, и когда мы задумываемся об этом корабле, мы не можем не задавать себе вопрос, куда он держит путь, во-первых, в каком состоянии находится этот корабль, все ли у него в порядке, нет ли пробоин ниже ватерлинии, все ли в целости там в трюмах, или уже ничего не осталось, все уже растащили ушлые члены команды, ни пороха там, ни селитры, ни угля, ни запасов воды и продовольствия. И третий вопрос встает, когда задумываешься об этом движении поступательном. Что за флаг на флагштоке корабля, на мачте прибывает? То ли это пиратский флаг, то ли это красный флаг с серпом и молотом, то ли это трехцветный флаг исторической императорской России. А пока, на мой взгляд, не очень понятно, что за флаг у нас наверху, есть ли он вообще там, или там что-то болтается непонятное, и не разглядишь снизу-то. Но корабль все одно куда-то держит путь. Вот хотелось бы понять в процессе разговора, куда мы держим путь, доплывем ли, в каком состоянии корабль и какие знамена нам нужны на сегодняшний день. Потому что флаг — это не просто там тряпка с неким изображением, это идеология. А идеология задает и путь кораблю, не правда ли?
Ну, образ корабля, я думаю, что оправданный. Вот житейское море огромное. То спокойное, то бушующее. И плыть нужно, наверное, по определенному курсу, сверяясь с чем-то, беря какие-то ориентиры, желательно ориентиры добра. Но не всегда так получается. Бывают разные отрезки. Иногда приходится и включать, так сказать, ресурсы битвы, вот, для того, чтобы выдержать направление. Что касается движения этого корабля, оно было когда-то достаточно твердым, но, на мой взгляд, не совсем в верном направлении. Что-то в том направлении было важным. Вот эти коммунистические идеи, и не случайно лидер КПРФ Зюганов на последнем соборе присутствовал.
Раньше не было его.
Раньше не было.
Не приглашали этого.
Вот, но не просто присутствовал, но в интервью в кулуарах храма он сказал такие слова. Собственно говоря, коммунистические идеи – это идеи Христа, только они лишь получили современную обработку. И более того, он утверждал, что, собственно говоря, все основные ценности коммунистической партии, современной, по крайней мере, он хотел сказать, это вытекают из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, в практическом плане там было много, так сказать, движений, на мой взгляд, неправильных. Вот. И я сам был на каком-то этапе, желая принести стране реальную пользу, и не желая, так сказать, идти по жизни в белых перчатках, я сам пошел на партийную работу, был лектором Люблинского райкома партии города Москвы, потом зав. Отделом пропаганды, то есть вот такой стрежень.
Ну, хорошо, вы знаете ситуацию изнутри, да, с коммунистической, да, доктриной, потому что, вот, ну, я не могу, в общем-то, не прокомментировать. Конечно, Зюганов тут не оригинален. Были богоискатели, богостроители в начале 20 века, Богданов и другие, которые как раз активно эту мысль развивали, что Христос – это, вот, так сказать, предтеча коммунистической идеологии. На самом деле это чистой воды ересь, потому что одно дело мечтать о рае на небе, другое дело строить рай на земле, наплевав на жизнь миллионов людей. Поэтому и здесь они не правы. Другое дело, что разные силы, если они под идеологией патриотизма объединятся, это будет неплохо. Это будет лучше, чем та холодная гражданская война, которая у нас, к сожалению, происходит и раскалывает наше общество. Это не во благо России. Так что пусть...
Согласен.
Геннадий Андреевич приходит на такие вот представительные мероприятия, слушает выступления других ораторов, может быть, так сказать, что-то вынесет из этих...
Возвращаясь к идее корабля и к идее курса, в 90-х годах мы резко сменили этот курс. Причем сменили до такой степени кардинально, что вроде бы пошли в какую-то другую сторону. На этом пути...
Вот именно вы слово употребляете «вроде бы», вот хотел, чтобы прокомментировать.
На этом пути были и сделаны какие-то, так сказать, благие дела, в том числе и для темы нашей сегодняшней встречи. Я имею в виду возрождение церкви. И здесь мы должны отдать очень важное и очень должное слово нашему патриарху Алексею II. Его боление за Русь, за русских людей, его твердая воля, уверенность. Я думаю, что она как-то скорректировала, эта воля скорректировала курс. И если бы не было этой корректирующей, так сказать, мы бы давно уже плелись в хвосте и католицизма, и были бы смотрели, извините за выражение, в рот папе Римскому. Но этого не произошло. Более того, через некоторое время, на мой взгляд, наш корабль просто потерял какое-то управление и пошел в дрейф по воле волн, по воле течений, вот течений чужеродных нам. И только в последнее время мы понемногу начинаем ощущать себя командой, по крайней мере, командой, понимающей необходимость борьбы за жизнь, необходимость брать направление. И это направление, на мой взгляд, вот, единственное верное, это направление здравого смысла, русского здравого смысла и направление, согласующееся с направлением веры, с направлением православной церкви.
Александр Петрович, такой вопрос будет. Ну вот я не могу не вернуться все-таки к теме национальной идеи, к идеологии, то есть к флагу, который венчает мачту корабля. Все-таки была попытка в 96-97 году верховной власти, даже лозунг такой к ученым был выдвинут: «Создавайте идеологию». Ну, мы с Игорем Борисовичем Чубайсом об этом не один раз говорили, когда он к нам приходил. Это был один из тех историков, который откликнулся на этот призыв, даже написал несколько книг, пытаясь эту очень сложную задачу разрешить, потому что у нас разные силы присутствуют в нашей общественной жизни, иногда с диаметрально противоположными идеологиями, задачами, и удовлетворить всех невозможно. Почему, как вам кажется, в то время не случилось вот этого, что вот этот призыв был все-таки реализован, что какая-то группа исследователей создала бы эту идеологию, изложив все это дело на бумаге, хотя бы в виде какого-то манифеста? Потому что сегодня мы видим сочетание несочетаемого, попытки объединить, допустим, белых с красными, белую идеологию, там, с красной идеологией, красные патриоты, белые патриоты. Это абсолютно, на мой взгляд, идея нереализуема. Так же, как натрий с водой можно попробовать объединить, но ничем хорошим это не закончится, будет взрыв, произойдет. В чем причина? Слишком разные силы задействованы или... в высших эшелонах отказались от идеи, пойдя по пути, вот, откликнувшись на призыв Салтыкова-Щедрина, будем годить, снимем эту тему, пусть сменится поколение, может быть, мы потом к этому вернемся. А сейчас мы видим фильмы советской эпохи на экране центральных телеканалов, фильмы идеологические, заточенные определенным образом под тамошнюю, тогдашнюю советскую доктрину, советскую идеологию, и непонятно вообще, что будет дальше, потому что вот отсутствие этого флага наверху, отсутствие национальной идеи, национальной некой свыше даже выдвинутой идеологии, это очень плохо, на мой взгляд. Корабль должен понимать, что он из себя представляет и куда он плывет.
Что касается идеологии... новые идеологии, русской идеологии, может быть. С самого начала, вот в тех 90-х годах, когда был развал и полная разруха, и была мысль о том, что вот надо какую-то идею, вот объединительную, создать для всех, и вот ухватившись за эту идею, мы все сразу, так сказать, воспрянем, Россия поднимется, и мы снова будем великие и достаточные, так сказать. Но вопрос был поставлен узко, даже не идеологию вырабатывать, а выдать наверх, так сказать, так называемую русскую идею, русская национальная идея.
Ну, Чубайс, я вас перебью. Мне сказал, что это невозможно. В принципе, она должна как бы родиться вот естественным путем. По призыву кого бы то ни было, это не делается.
В своей книге я с Чубайсом согласен. Да, искусственно ничего не делается, и создать здесь нельзя. Тем более, что я в книге доказываю, что эту идею не надо создавать, она уже была. Она уже у нас существует, она в нас, в крови в нашей находится. И эта идея сформулирована еще, так сказать, русским народом, когда формулировка эта была названа двумя словами. «Русская правда». Ведь первоначально...
Далеко вы как-то шагнули.
Нет, это недалеко, это очень близко. Вот первоначально это, так сказать, судебник Ярослава, он назывался по-простому «Суд Ярославль». И вот эти вот, так сказать, вот «Русская правда», первые 14 или 16 статей в этой «Русской правде», это было, собственно говоря, вот то, что вложил туда непосредственно Ярослав. Несмотря на то, что там прослеживались элементы, так сказать, кровной как бы мести, ну, как таковой кровной мести там не было. Он как раз заменял, если ближайшие родственники отказываются мстить, тогда нужно большие суммы платить за убитого человека.
Ну, это близко к либеральной системе, судебной системе штрафных санкций, то, чего у нас сейчас пытаются
внедрить. Ну, там и смертная казнь. Предусматривалось, но круг вот, мстителей был определен очень четко по мужской линии, вот, дяди, племянники, так сказать, сыновья, отцы, вот этот вот круг, вот, им давалось право, вот, так сказать, право мести, узаконенной мести, право, так сказать, удовлетворения. Сейчас в русском народе я, в принципе, по происхождению чистый мужик. Из Оренбургской области. Вот. У меня мать совершенно неграмотная. С 9 лет вязала до 80 лет знаменитые оренбургские пуховые платки. Отец участник войны с 4 классами образования. Семья вышедшая из села.
И мы крестьянские корни.
Крестьянские корни. И чем больше я образовывался, чем больше я, так сказать, проходил по жизненному пути, тем больше как-то меня возвращало и тянуло к своим корням. И эти корни, я ощущаю, особенно обильно проявляются в русском фольклоре, особенно в пословицах и в поговорках.
Да, и в своей книге я хотел бы нашим радиослушателям сказать, вообще рекомендовать ее найти, «Смысл предназначения России», она не так давно вышла, книга не такая простая, очень объемистый том, но стоит прочитать эту книгу, и очень много там вот отсылок и к русскому фольклору, действительно, и к поговоркам, пословицам, и к русским сказкам. Вы даже сказки используете, такой ход у вас писательский, в каждой главе присутствует рассказ о той или иной знаменитой или не очень известной русской сказке.
Да. И в русском народе, вот в пословичном плане, есть такое выражение, вот, идти на суд, означало стоять на правде. Это не значит, вот, что вот ты пришел, и ты проверяешься правдой, ты стоишь на правде, тебя испытуют правдой, насколько ты правилен, или ты лжешь, так сказать. Или, и если ты тверд в правде, ты действительно честен и порядочен, ты вот это стояние, выходишь с этого стояния с достоинством. А если тебя уличили во лжи, ты не отстоял правду, не доказал правоту своего поведения, то тебе доказали, что ты должен быть наказан, и ты заслуженно должен понести вину. Вот это вот стояние на правде, вот это вот, так сказать, особое отношение. Ведь посмотрите, и православие, не случайно слово «право» присутствует в православии. Да, это, может быть, и чисто формальный момент можно отнести как элемент крещения, вот, справа налево, но это и идеологический, смысловой акцент здесь. Это правильная вера, это вера правды Христовой. Какую бы мы сторону ни взяли, справедливость, в слове «справедливость» тоже присутствует корневое слово «правда». Вот. это такой замес в русском человеке, что без правды для него существование бессмысленно.
Ну, есть как бы две составляющие, как один из русских философов сказал, есть правда истина и правда справедливость. Что важнее это, на ваш взгляд, истина или тьмы?
В народном...
Истин нам дороже нас возвышающий обман.
В народном понимании правда... Правда, она огрубленнее, чем божественная истина. Божественная истина – это свет добра внутри человека. Правда, она грубее, но в то же время одна из пословиц говорит, истина, конечно, превыше всего, я своими словами передаю, но и правда хороша. То есть, они взаимосвязаны, правда, может быть, погрубее и так далее, но она суммарная в русском понимании, в народном понимании. В ней и справедливость, и все. И вот это вот стояние на правде, жизнь по правде, в соответствии с правдой, это один из главнейших...
Краеугольных камней, да. Я согласен, но вы как-то все несколько сводите национальную идею каким-то судебным, там, законодательным моментом, мне кажется, она... все-таки шире. Может быть, это важная составляющая, но это не все. И у меня два вопроса в этой связи. Что еще необходимо, на ваш взгляд, для того, чтобы эта идея как-то сформировалась, может быть, овладела народными массами, а потом уже и до верхних эшелонов дошла? А во-вторых, все-таки, ну, помните, Хомяков сказал еще в 19 веке, в судах черна неправда и черный. Но вы же знаете все проблемы нашей судебной системы. Как можно доверять неправому суду и искать там правды? Люди в бытовой жизни часто сталкиваются, что они правы абсолютно, а суд принимает неправедные решения. Коррупция совершенно грандиозная в этой системе. И с этим-то что делать?
Евгений, я хотел бы сказать... Вот,
отклоняясь от некой идеи, так сказать...
Переходя вот к сегодняшнему...
Возвращаясь к реальной жизни.
Да, к реальной жизни. В чем главное... недостаток, в чем зло либерализма, на мой взгляд, вот в нашей стране, в том, что он замешан на лжи. Целиком и полностью. Ведь посмотрите, мы говорим о фальсификации.
Либеральная идея, вы имеете в виду. И либеральная идеология.
Как идеология. Посмотрите, мы говорим о фальсификации истории. Уличаем вот по частностям каким-то, по крупному, видим враки и так далее. Но сам либерализм, вот сама идея свободы, освобождения, туманная идея, ни на чем не базирующаяся, она идея фальшивая. Потому что если свобода неограниченная, если свобода абсолютная, то тогда...
Человечество... Далеко может завести нас. Да.
Она просто истребительна. Она разрушительна, истребительна. Ничего твердого, ничего прочного невозможно тогда. Все относительно, все иллюзорно. Надо ломать, ломать. И вот этот вот принцип троцкистский перманентной революции, он, собственно говоря, и вкладывается сюда в понятие вот это вот. Он не был революционером, на мой взгляд. Он был радикал-либералом Троцкий.
Скажите, а вот бесконечный процесс реформ, которые никогда не могут остановиться, они должны постоянно идти, все время нужно менять законы, причем важные, корневые. Мы за 20 лет это несколько раз наблюдали, чего нет ни в одной стране и не было никогда. В Англии действует хартия вольности из там, 11 или там, с 13 века до сих пор. Это тоже вот как бы осмысленное движение «все», цель ничто, мы должны все время реформировать до бесконечности, и это не должно останавливаться. Вот мы это сегодня наблюдаем.
В сегодняшний день мы должны строить. Мы созидать должны. И реформы – это постоянное непрерывное разрушение.
Да, вот то, что мы наблюдаем последние уж четверть века точно.
Это разрушение.
И когда этот процесс завершится? Может, он завершится?
У ведь, либералов никогда.
Ведь были революционные ситуации, были революции во многих странах, то есть Западной Европы, вы хорошо знаете историю, в 19 веке. Но они проходили, менялось законодательство, потом оно действовало там десятки и сотни лет, в общем-то, не претерпевая существенных изменений. Но в России все не так, как в других странах.
Нет, но капиталистическое общество... которая, так сказать, базируется основание гуманной идеи свободы, равенства и братства, благородной идеи французской, Великой Французской революции. На их базе, вроде бы, они создали идеологию капиталистического мира, буржуазного мира и так далее. И вот капиталистический мир, буржуазный мир, так сказать, стабилизировался, он развивался. Эти капиталистические ценности, ценности свободного мира, противопоставленные коммунистической идеологии, они сработали как разрушительный элемент. И те события, которые в 90-х годах, можно их по-разному трактовать и так далее, но они имели какую-то оправданность, потому что та система уже начала изживать себя. Общество советское начало пробуксовывать. Элита давно уже обуржуазилась, вот так называемая номенклатура, дети работников номенклатуры и так далее, которые...
Ну, они больше, уже жили при коммунизме.
Уже стали, да, они при коммунизме, и они одновременно представляли собой элиту и как бы капиталистического общества.
У них они уже... хотели легитимность, они да. хотели все, что они не заработали, как-то так натурализовать.
Не просто легитимность. Я вам скажу, Евгений, такую вещь. Будучи советником посольства Российской Федерации в Казахстане, я встретился с секретарем по сельскому хозяйству Асанбаевым из Киргизии. Секретарь ЦК Киргизии, это высокое лицо, он говорил о том, вот, Саш, вот мы с тобой, так сказать, вот, ну, создалась такая доверительная система отношений, он говорит, ты вот меня понимаешь, а дома меня не понимают. Я, конечно, имею деньги, большие деньги, у меня много золота дома. Я говорю своим дочерям, наденьте золото, но носите его дома, покрасуйтесь, так сказать. Не понимают, им хочется на улицу в золоте выходить, они меня компрометируют. Я им говорю, да, мы питаемся не так, как все остальные питаются. Нам водитель привозит и так далее. Но когда приходят соседи, вы дайте себе труд прикрыть хотя бы газетками вот то, что вы кушаете, с тем, чтобы не раздражать людей. Не понимают. Вы понимаете, то, что они вынуждены были скорее по идеологии, нежели по своему духовному, так сказать, строю, они уже вырастали. А дети их уже пошли на то, чтобы... И я думаю, что вот та система, она сломалась. Вот эти лихие 90-е, конечно, они были ужасные. И легенда говорит о том, что они были не кровопролитные, и они такие гуманные. Ничего гуманного не было. Столько гибели, столько голода, столько смертей, столько людей спившихся, потому что до этого был смысл...
Катаклизмы общественные накладывают.
Да, был смысл существования, все разрушилось. Но потом вот эти, вот, так сказать, ультралибералы, они же ведь не остановились на разрушении. Вот,
то есть вы хотите сказать, что я вас понял, что переходный период, он уже завершился, а да. его продлевают искусственно.
Искусственно
поскольку в мутной да. воде ловить рыбу...
И не просто в мутной воде. Веселее. Здесь уже начинают задания какие-то не совсем национальные, не совсем патриотические. У нас не только, так сказать, верхушка компрадорски настроена, но у нас уже целый слой сформировался. В одной из статей, вот недавних я сейчас стал публиковаться на сайте
шагов, да,
Московского вот общественного телевидения, и я называю даже вот слой, который сформировался, своеобразной какой-то шляхтой, которая хотя и говорит на русском языке, но по духу она уже не русская, не российская, она антипатриотическая, она выполняет какие-то задачи, целенаправленные задачи по разрушению нашей страны, по разрушению государственности, по разрушению идеологии, по разрушению достоинства русского народа. Ну и, в конце концов, пусть и рает, ведь это не частное явление, это тоже...
Это показатель, конечно,
это
да.
показатель.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения Александр Афанасьев, писатель, историк, культуролог, автор книги «Смысл и предназначение России». И мы говорим о русском пути. Ну, в своей вот статье, она небольшая, но достаточно глубокая, вы призываете к идеологии здравого смысла. Что вы вкладываете в это понятие? Здравый смысл ведь он разный у каждого из нас. У нас же свое воспитание, своя жизнь. То, что для одного является здравым смыслом, для другого может показаться чушью собачьей.
Я как раз и говорю, вот, учитывая, что Конституция Российской Федерации построена таким образом, что вроде бы она не допускает никакой государственной идеологии, хотя либеральная идеология де-факто является государственной идеологией. СМИ, основная масса СМИ, да и не только СМИ. Экономика у нас идет в этом русле. Я трактую здравый смысл как раз не как идеологию, не как религию, а как сконцентрированный опыт тысячелетнего развития человечества. Да, в здравом смысле, вы правильно заметили, много противоречий. У каждого человека свое представление о здравом смысле. Но есть элемент, который снимает все эти противоречия. Этот элемент – вера, этот элемент – нравственность. И если мы критерии прикладываем нравственности, тогда мы получаем уже не здравый смысл, а некую мудрость, умудренность человечества. И вот без умудренности дальнейшее движение человечества к Богом заданной нам задаче, к нашему предназначению, оно теряет смысл.
Такой вопрос. Один из пунктов, вот эти 10 шагов, к которым вы призываете, он, на мой взгляд, очень важный, принципиально важный, потому что если не решить эту проблему, то корабль, в общем, до места назначения уж точно не доберется, потонет где-нибудь по дороге. Я имею в виду борьба с коррупцией не на словах, а на деле. Ну, два примера я приведу, прежде чем дать вам слово. В свое время я читал воспоминания одного мидовца, он же разведчик по совместительству, про Китай. 20-е годы, чанкайшистский Китай, чиновники утром идут на работу, видят аккуратно положенные трупы расстрелянных своих коллег, которые были пойманы на коррупции, на взятках, и, значит, органы правопорядка их расстреляли и положили как пример другим чиновникам, чтобы было неповадно. А второй случай, который был не так давно у нас в одной из областей, начали действительно энергично бороться с коррупцией среди сотрудников ГАИ. Пошли дела там, следственные, расследования очень активные. Выяснилось, что все как бы в деле, все замешаны в этой коррупции. Проходит пару месяцев, выясняется, что некому работать. Просто-напросто парализована система, потому что коррупция тотальна. Пришлось дела эти свернуть, сотрудников отпустить, и они, так сказать, продолжали заниматься работой. Ну, коррупционную составляющую никто, естественно, никуда не убирал. Я думаю, взятки берут по-прежнему. Что делать в нашей стране, где коррупция не просто коррупция, но часть возникшей за последние четверть века системы? Система, основанная на коррупции, ее невозможно реформировать, даже если вот наверху иногда такие позывы, видимо, и возникают, но там прекрасно понимают, что если выбить какую-то стойку из-под основания некого строения, то строение рухнет. Задумывались об этом?
Есть две стороны. Да, в России мы все-таки пережили иго, хоть и сейчас не разрешается говорить «татаро-монгольское». Ну, так оно называлось. Так я, как
хотя
историк...
ни к татарам, ни к монголам эти этносы не имеют отношения.
К монголам и к татарам в личном плане
я отношусь нынешних
с большим уважением. С большим. А я в Монголии проработал 12 лет, и я к этому народу отношусь с большим восхищением. Но мы сформировались тогда, вот так сказать, в восточных ценностях. В восточных ценностях так или иначе, так сказать, присутствует элемент подкармливания. Не кормление как такового, так сказать, основатель. Но чиновник, вроде бы закрывали глаза, если немного и курочку принесут ему там покушать. Но это, так сказать, было традицией, благодарность людей. Пришел сантехник. Он, извините за выражение, в поту там что-то такое, и я вот интеллигент смотрю на него, и мне кажется, ну как не дать вот хотя бы...
Человек, который для вас старался...
Да, который для меня старался, вот лично
сделал
для меня. И лично я, помимо вот государства. Но это частности. Корень зла разросшейся коррупции, потому что коррупция стала у нас, собственно говоря, для многих чиновников не дополнительным заработком, а основным заработком. Они работают уже не на государство, они работают уже на тех, кто платит больше. Началось соревнование, так сказать, государство.
Ну, чиновники – это одна составляющая. Другое – это
а
то, что никто не платит налоги.
Корень зла, корень
и,
зла.
В общем-то говоря,
налогами у нас собираемость по налогам, так сказать, вроде бы все нормально, и докладывают, что все великолепно. Но это отдельный вопрос.
Но все равно немалая часть экономики в тени пребывает.
Ну, не в этом даже дело. Даже не в этом дело. На мой взгляд, по России гуляют, вот после 90-х годов, по России загуляли огромные и нечестно нажитые капиталы. Огромные. Они все ненормальные, они взбесившиеся капиталы. Им нужно самоутверждаться. И они ломают всю систему, ломают нашу судебную систему. Возьмите, когда вот сейчас за экономические преступления была идея о том, что все экономические преступления должны наказываться условными сроками. Мы поощряем коррупцию. Более того, так сказать, вот это амнистия. Можно по-разному относиться к амнистии, но столько огромное количество людей, и я думаю, что те, которые за мешок картошки сидят, они и будут сидеть, освобождаются по спискам, как избирается у нас в палаты, так сказать, представителей по спискам, так и здесь каждая будет сторона подавать свои списки. За простого человека никто не будет ходатайствовать, он и в списки не попадет.
Не, ну, тема очень больная и трудно понять,
страна, как страна, как управляемая олигархами. Олигархический капитализм, как бы мы ни прикрывали, говорят там, русский капитализм. Ну, какой он русский капитализм? Он...
Да, он внедрен в мировую систему уже.
Да, он внедрен в мировую
программе.
Систему.
Сырье-то да. Кто-то должен организовывать эти поставки.
Он у нас давно олигархический капитализм. Все законы у нас подстроены под это. А у них, когда есть такие большие деньги, вот, и когда монополия, так сказать, по многим вещам, дать большие деньги, перекупить и так далее. Вот корень зла у нас. Мы не используем статью с конфискацией имущества. Ну, как так? Они воруют. Да, минута страха – это воровская, так сказать, логика. Полный карман денег.
Причем не было бы информации, информации гетакомбы, моря, океаны, полно, все собирают, все наши спецслужбы, все известно. Люди, все известно. Не стесняясь, ставят эти дворцы на Рублевке. Приходи и, как говорится, заводи дело, проводи расследование. Никаких трудов нет, никто не скрывается.
И расследований не надо проводить.
Как барыня в бане, когда она не стеснялась своих дворовых, она там мылась, она за людей не считала. Они не считают за людей всех окружающих, то есть... Совершенно вот эта безнаказанность, она способствует раскручиванию маховика
дальше. Вот дело Сердюкова и дело Евгении Васильевой.
Ну, показательное очень.
Оно не просто показательное. Если все, а все идет к тому, чтобы спустить дело на тормозах, и дать либо условные сроки, либо вообще как-то под амнистию.
Ну, это будет сигнал тогда, что, ребят, воруйте дальше, вам ничего не будет.
Это сигнал неподсудности элиты. Даже не прикрытой депутатскими корочками.
Ну, я надеюсь, что все-таки наличие прессы, интернет, независимые сайты,
газеты. И здравый смысл руководителей.
Да, и, может быть, здравый смысл тоже сработает. Все-таки начнется реальная борьба с коррупцией. Ну, дайте я хоть помечтаю. В эфире «Благовещение» о переменах к лучшему. Потому что крупнейшие страны мировые – Китай, Соединенные Штаты, там люди прекрасно понимают, нет борьбы с коррупцией, это дыра ниже ватерлинии, то есть это гибель для корабля, для государства. Поэтому жесточайшие законы за коррупцию, людей сажают в той же Америке на десятки лет за неуплату налогов, потому что там корень зла видят очень четко и очень четко понимают.
С коррупцией не надо бороться.
Если крыс не травить, так сказать, то они утащат все зерно и все припасы.
С коррупцией не надо бороться. Мы все политизируем эту тему, делаем политическую конъюнктуру. Коррупцию нужно пресекать. И для этого должны нормально работать судебные органы. Поймите, 20 лет, Евгений, 20 лет мы существуем, в новых условиях, и мы по существу не имеем свода законов Российской Федерации.
Ну да, как хотя Спиранский в свое время за несколько
вот
лет с небольшой своей
не
бригадой кодифицировал все законы
Александр
Российской империи, и сто лет потом Россия по этим законам жила. Да. Ну, я понял ваш намек. Ну, в общем, конечно, когда даже в кодексе одни части кодекса противоречат другим, ну, о чем это можно говорить? Ну, я сам работал на юридическом канале, представляю систему очень хорошо, проблемы этой системы. Но в завершении разговора уже все-таки мне бы хотелось, чтобы мы и про вашу замечательную книгу поговорили. Книга называется «Смысл и предназначение России». Это не первая же работа, обращенная к этой теме у вас. А что вас подтолкнуло? Все-таки вы мидовец, профессиональный дипломат, и вдруг обратились к такой очень непростой теме, требующей подготовки и знания литературы. И когда религиозных русских философов стали читать? Еще в советские времена, наверное?
Да.
Когда все это передавалось, на ксерокопии делались, там, на одну ночь давали книгу Бердяева, потом такое, забирали. Да.
Значит, я с 37-го года. Из мидовской системы я ушел по достижении 60 лет на написание книги. Собрал 800... Ну, мою библиотеку, всю вывез в деревню, в Мордовские леса. Мне казалось, что я здесь далеко от Бога. И мне хотелось вот с Богом, так сказать, на природе...
Вернуться как бы к деревенской жизни, да, к более естественной.
Ну, и я там работал половину дня, я интеллектуал, а половину дня я...
На грядках.
На грядках, с топором. В валенках, вот. И там книга моя первая называлась «Мудрость или нравственная философия здравого смысла». Понятие нравственной философии ввел Владимир Соловьев. Вот. Значит, и вот у меня родилась вот такая вот идея, и я ее воплотил, вот проследил, когда развалилось вот все, а это был 97-й год. И мне хотелось вот в мире, какие процессы происходят в мире, где наши корни. И я так лаконично, но не выделяя Россию из общего потока, я как бы общим потоком вот посмотрел с высоты, так сказать, птичьего взгляда. Но потом мне сказали, и я сам почувствовал, что долг у меня перед моим отечеством, перед моей страной растет. И нужно что-то, вот уже назревало. Мы с вами видим, Евгений, вот вся пресса, так сказать, говорит о болевых точках. И я решил собрать все болевые точки.
В одном исследовании как бы обобщить.
Да, в одном исследовании обобщить. И так как уже стали ставить крест на русском народе, на вере русского человека и так далее, мне захотелось разобраться в этом деле. И я разобрался.
И сколько времени вы работали над
3,5 года
своим трудом?
Вот, с обработкой на компьютере и так далее.
Легко ли было издать? И вообще какая реакция окружающих? Я знаю, были
презентации. Я сейчас скажу немного о смысле. В чем мой главный вывод? Россия – евразийское государство. И не просто евразийское государство. Числят себя евразийским государством и Казахстан. Поскольку он тоже вроде бы граничит. И есть и русские там, и все прочее. Но Россия сформировалась как евразийская цивилизация. Это особая цивилизация. Цивилизация, лежащая в ядре евразийского континента. Континента Евразии. Через нас проходят движения Европы на восток, востока на запад. Мы пуповина вот этого вот. Но и одновременно мы средостение. Вот. Мы переводим, условно говоря, восточные ценности, пропуская через свой ум, через свою душу для Запада, и открываем мы часто восток Западу, и одновременно мы западные ценности, пропуская через свой ум, больше через ум, но и через душу тоже, доносим до Востока. Вот эта вот наша средостенная, так сказать, роль России, она сформировалась давно, через нас перекатывались и те, и другие. И Россия стояла, понимая какое-то свое великое предназначение. Это предназначение – ощущать евразийский континент как цельное явление.
А богоизбранность русского народа? Ну, скажите несколько слов, уже времени очень мало у нас осталось, но я не могу закончить эфир, не попросив вас все-таки эту тему затронуть, потому что наш народ, он не один там из тысячи других народов, но народ... Богоизбранный, и Россия есть дом Пресвятой Богородицы. Избранность... В любом случае, я надеюсь, что она вернется.
Избранность народа я почувствовал даже не при анализе как такового самого народа. Народ, он и есть народ. Русский, французский, еврейский. Мы все хотим одного и того же. Счастья, спокойствия, мира и тому подобное. У всех едины. Я посмотрел, вот почувствовал избранность нашего народа через язык. через русский язык.
Да, и вы анализируете семантические многие моменты вашей книги.
Да, дело проходят. В том, что само строение языка, во-первых, это язык очень естественный. В нем дуновение ветра, все это прочее, так сказать, в словесные формы вылилось. Но одновременно в нем происходила отшлифовка, так сказать. Это язык нравственнический, это язык культа добра, доброты и так далее. Язык, ну, не скажем, добренького такого человека, не святого человека. Да, Достоевский говорит, народ богоносец. Сам народ говорил, мы не богородцы, мы простые земные люди. И в то же время вот эта вот святость доброты, святость справедливости, вот эта острота восприятия и раскрытость души всему миру, вот всечеловечность, вот как говорил тот же самый Достоевский, Бердяев повторяет эти слова, так сказать, вот эта вот всечеловечность русской души, это уникальное явление. И я делаю вывод, что без России не только что, так сказать, русские, так сказать, не нужны России, это Юргенс идею такую бросил, русские мешают России, без русских России не может существовать, а без России не может существовать мир. Последний русский умрет, я считаю, это будет означать смерть человечества.
Ну, я надеюсь, что русский корабль все-таки не потонет, и мы доплывем в правильное место и в нужное время. И, как тот же Достоевский, упомянутый вами, говорил, что Россия есть загадка природы, а Тютчев к нему присоединялся и говорил, что умом Россию не понять, но мы сегодня в сегодняшнем разговоре попытались все-таки, по крайней мере, поднять эту сложную тему. Надеюсь, что нашим радиослушателям было интересно. И хотя корабль плывет не в самых простых условиях, и идем мы по жизни, по русской, тоже не очень легким путем, дорогой Иова, дорогой библейского страдальца, который все-таки сохранял веру в Бога и любил Бога, и Бог ответил ему взаимностью, и все, в конце концов, выстроилось.
Вознаградил за все.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Александр Петрович Афанасьев, писатель, историк, философ, автор книги «Смысл и предназначение России». Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое. Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.